женской фемиды. Судья скаргу не задоволил. Рассказывает Михаил Корневич.
Скарги у всех трех правооборонцев на решение Ленинского суду были амаль однольковыми. Никто из них не погодился со штрафом на 1,5 миллиона за то, что в день правового человека и они вышли на улицу и сфотографовались с портретом Олеся Беляцкая, как таким чином выказать им солидарность. Роман Юргель зазначил в своем выступе, что никакой несанкционированной акции они не проводили, а суд над ними отбылся только на подставе того, что некий милициан залез в интернет, побачил там их сдымок и склал на подставе этого рапорт.
У справе разглядались только рапорт и протокол милициантов, но не было ни водного сведчения громадян, чи милициантов, которые бачили сам факт, нібито проведено несанкционированного пикет. То есть это прямое порушение и у нормальной краине демократичной, где суды незалежные на самой справе, навод до разгляду эта справа не была бы взятая.
Владимир Хельманович сказал, что в день правого человека они символично сфотографовались на улице и не имкнулись створать розголосу. Это поводле его за их зробили милиционеры. Он так само зазначил, что абсурдность всего административного процесса привела до того, что акции солидарности с ними начали ладить иншие правооронцы у Беларуси и за межой. Поводле Хельмановича он не сподевался на иншее решение суду, але тем не менее полечил потребным выказать свой зворот до областного судьи, который отменил решение Ленинского суду и спынил подобные судовые расправы над политичными активистами, правооборонцами и журналистами.
И снова таки, каждый раз областный суд в такой ситуации мая шанец уратовать в уголе гонор мясцовой городенской юриспруденции судовой системы. Але еще раз, в черговый раз мы переконались на подставе разгляду нашей скарги, так званого разгляду, что объективного и незалежного суда у нас уже давно нема.
Судья областного суду Анатоль Зайцев, выслухав выступовцев, сделал короткий перепынок и объяснил, что решение Ленинского суду остается в силе. Подчас разгляду скарги отсутничал правооборонца Виктор Сазонов. Сябры поведомили, что и он хворее.
Активисты Архкомитета по створению партии «Белорусская христианская демократия» Сергея Малашонка, городский суд Новополоцку, признал так само виноватым у проведения несанкционированной акции. Судья Зоя Балаболова присудила Сергею Малашонку штраф 2,5 миллиона. Доказом виноватости стали фотосдымки, размещенные в интернете. Сергей Малашонок разом с еще одним новополоцким активистом Евгеном Парчинским сфотографовались, тримаючи в руках портреты Олеся Беляцкая на ганках Новополоцкого горсуду. Сергей Малашонок сфотографовался и на ганках мясцового отделения милиции. Сергей Малашонок лишит решение судьи Балаболовой несправедливым и плануя его обскарживать.
По Конституции мы имеем право выражать гражданскую позицию, а по этой статье любое действие приравнивается к незаконному. Учреждение суда, конечно же, не согласен. То есть я фотографировался и за это получил штраф. Это мы превращаемся плавно в Северную Корею. За фотографию это могут тебя и в тюрьму посадить на сутки, и штраф такой дать. Сейчас будем дальше обжаловать. Витебский областной суд будем писать жалобу. И в дальнейшем, если он не удовлетворит нашу жалобу, то будем вышестоящие санкции подготовить до Комитета по правам человека.
Сегодня у Фейсбуку з'явилось фото правооборонцев с центру «Весна», которые тримают сдымки своих городенских коллег Виктора Сазонова, Владимира Хельмановича и Романа Юргеля, которые, у свою чергу, тримают в руках портреты политвязня Олеся Беляцка. Таким чином, правооборонцы выказали солидарность с коллегами, которые были покараны только за то, что сфотографовались с портретом Беляцкого. А сам в образ политвязня з'явился небы у перспективе у руках разных людей, которые тримают здымки коллег, які так само тримают здымки коллег, які тримают портрет Беляцка. Адлюстрование може повторяться до безконцості, покуль правоохоронные органы будут карать людей со здымком Беляцка, демонструючи погарду до Конституции и международных стандартов, які гарантують громадянам право на свободу выказывания, кажуть правооборонцы. Гэтае фото вы можете побачить на нашем сайте.
Открыть свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
На процессе над былым первым наместником старшини Менгарвыканкаму Игорем Васильевым за зачиненными дверима прошли судовые спрычки. А суды над модельером Александром Варламовым и над кировцем автомобиля, под колами якого загинул менский школьник, обещают зробить открытыми. Огляд гучных судовых справ апошнего часу подрыхтовал Олег Груздилович.
4 лютого у Ленинским районном суде Менску почнется судовый процесс над Александром Варламовым. Вядомому модельеру выстроено обвинувачванне паводле 5 артыкулаў, у тым ліку ў махлярстве, крадзежы, ухіленні ад падаткаў. Судзіць Варламова будзе суддзя Надзея Навіцкая. Александра Варламова арештовали у травні 2011 году, і з того часу був керівник фестивалю «Млин моди» застається під вартою. Відомо, що Варламов пакутує хворобу хребетника, далі, що він мав третю ступінь інвалідності. Одним з листів на волю Саша Варламов виказав думку, що під час процесу йому будуть робити обезболюваючі уколи. З листів Варламова на волю видать, що він чоловік віруючий. Коли не хочеш шкодувати про зроблені глупства, то цілком покладися на волю Божую. Восім цілком доручися йому. Отдай йому себе, вось і я зараз прошу Бога. Гэта основная моя просьба – узяць моє життя у свою владу, подпорядкаваць мене своєму провіду. Написав Саша Варламов со слідчого ізолятора своєї знайомой дизайнеру Людмиле Лапковой. Паводле следства, страты ад дзеянняў Александра Варламова склали больш за 140 тысяч даляраў. Потерпелыми по справе признаны 353 человеки, было депутатов больше за 800 человек. После 8 лютого будет поставлена кропка у процессе над былым первым наместником старшини Менгарвыканкому Игорем Васильевым. По воле Татьяны Тетератник, пресс секретаря Менского областного суду, где проходит процесс, уже отбылись судовые спречки, и на 8 лютого призначено опошнее слово обвинувачного. Присуду можно чекать 9 лютого чи у позднейшие дни. Ігор Васильєв свою вину у отриманні хабару у 500 тисяч доляру на початку процесу не признавав, а що він каже тепер, невідомо. З 6 студеня процес закрили від громадськості, спославшися на те, що у справі мусять вивчати оперативні документи з грифом «Секретно». Свідка, предпринимальник Ігор Сметанін, який у суді обверг версію слідства про хабар, гэтак мяркує про те, чому закрили процес.
Так почему? После того, как я выступил, конечно, там же у них пошли нестыковки в том плане, что они сначала говорили, что после презентации взятку эту несли, не несли, а договаривались. Потом оказалось, что совсем нет, что это в феврале было. Ну, так много вопросов впоследствии.
У спрэчках уже выступил с потребованием пэўнага покарання Ігору Васильеву представник прокуратуры Андрей Лызін. Ці вядома, якой кары патрабуе прокурор Васильеву? Нават у генеральнай прокуратуры пра гэта не кажуць. Прэс-секретар Пётр Кізілёў.
Меру наказания? Откуда я знаю? Нет, это вам никто не скажет. Закрытый процесс не принято.
На 12 лютого в Фрунзенском суде Менску призначен процесс над кировцем автомобиля Porsche Cayenne, який 13 листопада сбил школьника у дворы Менской школы номер 23. В учень 3 класса травмов загинул. Процесс почнется у 10.00 у Фрунзенском суде Менску и будет открытым, поведомила корреспонденту «Свободы» прессовый секретарь Верховного суду Мария Лапо. Прозвище обвинуваченого у судей и прокуратуры не называют. Кировца Porsche Cayenne обвинувачены по воде артикула о порушении правил дорожного руху, якое имело наступством смерть человека. Завевши справу и забивши следующий эксперимент, у кировца взяли подписку об невыезде, але позднее изменили эту меру стримания на заходжение у следующем изоляторы. Ведомо, что обвинувачены просил изменить ему меру стримания, але суд просьбу не задоволил. Кировцу погрожает до 5 годов зневоления. 14 студеня у войсковой коллегии Верховного суду идзе процес над былым наместником министра внутренних справ Евгеном Плуднем, обвинуваченным у службовых злоуживаниях да іншых злачынствах. Процес над Плуднем от спачатку закрыты. Паводле прэсавай службы Верховного суду процес над Плуднем протягивается до заканчэння яшчэ далёка.
І яшчэ пра одну гучную крымінальную справу, прысуд, у якой быў агучаны сёння, толькі не ў Беларусі, а ва Украіне. Былы начальнік дэпартаменту знешняга назірання Міністэрства ўнутраных справаў Украіны Алексей Пукач асуджаны на пажыццёвае зняволенне за забойства журналіста Георгія Гангадзе. Георгій Гангадзе, нагадаю, быў забіты 17 верасня 2000 году. У 2008 за ягоныя забойства былі асуджаны на розныя тэрміны пазбаўлення волі тры былыя падначаленыя Пукача, супрацоўнікі дэпартаменту знешняга назірання МУС. Сам Пукач хаваўся і быў затрыманы ў 2009 годзе. На працэсе Алексей Пукач прызнаў, што выконваў загад тагачаснага міністра ўнутраных справ Украіны Юрыя Краўчэнкі, які некалькі гадоў таму, паводле афіцыйнай версіі, скончыў жыццё самагубствам. Подробности на нашем сайте свобода.орг.
Картотека Сталина. Штодня на сайте Свободы публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Карп Любоў Паўлаўна нарадзілася ў 1905 у вёсцы Вялікая Слабада Наваградскага павету, беларуская сялян. Краўчыха фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі». Жыла ў Віцебску на вуліцы Верхняй Пятроўскай, 22. Арыштаваная 24 жніўня 1937, асуджаная 20 кастрычніка 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за сувязь з польскай выведкай паводле артыкулаў 68-71-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў віцебскай турме 4 лістапада 1937. Реабілітаваная 21 верасня 1959. Архів УКГБ Віцебскай вобласці.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радио Свободу, украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Областный городенский суд покинул усилие штраф за сдымки в интернете с портретом Беляцкого. За фото солидарности с Беляцким оштрафовали и у Новополоцку. Правооборонцы протягивают ланцуг солидарности, сдымающийся с фотами осужденных. Суды над модельером Александром Варламовым и над кировцем, який сбил менского школьника, будут открытыми. Ад 1 лютага спыняе працу адзін з найстарэйшых менскіх рынкаў – Чэрвеньскі. На ягоным месцы плануецца зрабіць гандлёва-забаўляльны комплекс. Лукашэнка даручыў міністру замежных справаў Макею актывізаваць працу з заходнімі партнэрамі. Старшыня Рады БНР запрашае далучыцца да нацыянальнай дыктоўкі на сайце Радыё Свабода, якая адбудзецца 2 лютага. Ад 1 лютага спыняе працу адзін з найстарэйшых рынкаў гораду Чэрвеньскі. На гэтым месцы мае паўстаць гандлёва-забаўляльны комплекс у Менску. Прыватным прадпрымальнікам прапанавалі новую гандлёвую пляцоўку, аднак чаўнакі заяўляюць, што новага рынку яшчэ не існуе, таму яны застануцца без працы. На рынку пабывала Галіна Абакунчык.
Чэрвеньскі рынак дажывае апошнія дні. Ад 1 лютага усялякі гандаль тут спыняецца, а ўсе намёты належыць перанесці на тэрыторыю новага рынку. Але ўжо зараз некаторыя павільёны зачыненыя, пакупнікоў адзінкі. Новы рынак мае размясціцца насупраць Лошыцкага парку, на месцы былога канцавога прыпынку грамадскага транспарту, размаўляе з уладальнікамі адчыненых палатак.
З пераездам на новы рынак ці захаваецца ў вас магчымасць працаваць, зарабляць? Так, як...
так, вся прычына в том, што неізвестна, когда тут рынак адкрыць. Он не гатов на 50%. Нас просто 1200 чалавек выкідваюць на вуліцу.
Выкідваюць нікуда, просто на вуліцу. Палавіна рынка все женщины, у каждого есть дети, как я, например, мать одинокая. Помощи никакой ждать неоткуда, поэтому не знаю, что дальше будет.
Мы планировали, что нас перенесут без перерыва трудовой нашей деятельности сразу на новый рынок. А здесь пока так получается, что мы пока сами не знаем, как мы будем обеспечивать свои семьи.
А лучше все, как тут реконструировали нормальный рынок. Тогда мы тут просовали на месте, да еще.
Чем вы это робите, как вы лечите?
Необдуманно. Это административные меры такие, непродуманные, несбалансированные интересы наши. Никто до нас не прислуховывается.
Змагання за чэрвеньскі рынак прыватныя прадпрымальнікі вялі некалькі гадоў. Аднак ані пісьмовыя звароты, ані сустрэчы з кіраўнікамі гораду плёну не далі. Пры гэтым гандляры шкадуюць не толькі свой дробны бізнес, але і сам чэрвеньскі рынак, частку гісторыі Менску.
Пісьмы былі, мы сабіраліся, да, прасілі, просьбы. Да.
Когда Ладучка прыязджал к нам, і Калтовіч, бывшы мэр, который сейчас уехал в Москву на повышение, они обманули нас. Они сказали, что покуда тот рынок не построят, нас отсюда выбирать не будут. Они просто нас взяли одним почерком пера, выкидывают. Это все решает там.
Дело в том, что этот рынок, он вообще исторический Чэрвеньский пассаж. Если вот немножко люди знают историю, это исторический рынок. Сюда приезжали бабки, кто-то свое вырастил, стал там, с какой-то ягодкой кто-то собрал. Это всем было выгодно. Если он имел нецивилизованный вид, как говорили, его можно было реконструировать. Кому мешал этот рынок, вообще непонятно.
На месте Чэрвеньскага рынку плануется зрабіць гандлёва-забаўляльный комплекс. Забудоўнікам мае стаць іранская кампанія «Дідас». Журналіст і патомны мянчук Сергей Ваганаў пагаджаецца, што Чэрвеньскі рынак не проста рынак, а частка гарадской гісторыі. Пра ягоны лёс выказваецца гэтак.
Это все ад двух таких причин. Першае, што няма грошай все ж у краіны, каб будаваць нешта прыстойнае на тых мясцінах, якія звязваюць з нейкай гісторыяй, увогуле ў цэнтры. Няма нейкай маральнай асновы для прыняцця такіх вось рашэнняў. Як гэта заўсёды ў нас бывае, нават калі некие слухания будут, я не верю в то, что тут будет нечто. Называться можно только, как на это германское место, которые мусят побудовать нечто на место другой клиничной больницы. Але отмолился по шутках, что когда приехал, поглядел, какие пусты наш аэропорт, вырешил, ну, что тут робить в этой краине, куда никто не едет.
Домову с иранским инвестором на конт забудовы территории Червенского рынка Мингарвыканкам подписал у лютым 2011 году.
На Червінським ринку у Мінську побувала наша кореспондентка Галіна Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що зараз у цій хвилині включений наш телефон автоадказник 266-39-52.
Зараз почула слухачку, що я є мала пенсія, що головного скоро не буде. Я на що не чула, що він на з'їзді розмовляв. Будьте здорові, люди виберуть, я на їм все рішать. Откуда может быть плохое здоровье у него? 18 год на всем людском обеспечении. Есть и кое что захочет. Не треба лететь на комаровку, шукать копыта, как заварить суп. Вон вызывая молодежь на бег, каже победить. Так что настраивайтесь голосовать. Может, пенсия ваша и изменится. Будет зависеть от вас. Як проголосуете, так и будет.
Еще раз нагадаю, телефонный номер Минску 266-39-52. Ценовому питанию, проблеме ценов будет присвечена еще одна наша сегодняшняя программа.
Экспертиза свободы, передача на тему, до чего ведет новая форма оплаты коммунальных тарифов. С 1 лютого вводится дифференцированная оплата за электричность и газ. Чи з'являється гэта схаваным павышэннем камунальных тарыфаў? Ці можна цаніць гэта як рынкавую меру? Ці адбываецца такім чынам дэмантаж мадэлі сацыяльнай дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанов. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Что меркуют эксперты, вы почуете в нашей программе сегодня позднее, а теперь про то, что меркуют жыхары Гомеля. Як вы ставитесь до повышения оплаты, до нормованной оплаты за электроэнергию и газ? На чем вы будете ощаджать? Вот что отказали жыхары Гомеля.
В принципе, зависит от семьи, я думаю. Чем больше людей в семье, тем, наверное, больше им платить придется. Конечно, неприятно. Если бы они уже как-то разделяли по доходам, по наличию денег, тогда, может быть, что-то еще было более-менее равномерно. А так, по кому-то и хорошо ударит.
Я считаю, что это неправильно. Нормы эти рассчитать невозможно. Бывает зима, бывает лето. Летом меньше, зимой больше электроэнергии тратится. И газ тоже так же. На своем желудке экономить буду, чтобы заплатить за все это.
Современная вся аппаратура, инструменты бытовые, все требуют электричества. Экономить не получится, придется платить. На здоровье, на еде, на всем остальном экономить будем. А не на как не электроэнергии. Вот сразу дать весь инструмент на электричестве, а теперь повысить цену на него. Вот получается, все выбрасывай, живи при свечах.
Отрицательно относимся. Ну, наверное, уже чайники и будем взять электрические, микроволновки и компьютер еще. Экономить будем, конечно. На желудке, может, поэкономим немножко.
Государство всегда хочет вытянуть что-то от народа. А чтобы народу всем-то как-то помочь, никогда такого нету. Только тянуть себе, вот именно от народа. Я получаю 2 миллиона. Мне нужно за квартиру прокатить, кормиться, что-то на ноги и на плечи, что-то одеть, обуть.
Я живу одна, в однокомнатной квартире. У меня только 50 киловатт и нагорает света. Не знаем, на чем экономить.
У Беларуси вводят нормованную оплату за электроэнергию и газ. За расходование свыше нормы оплата шматразово узрасте. Как вы до этого ставитесь и на чем будете ощаджать? На это питание отказывали жихары Гомеля.
Для малой ухолоды вырешил пройтись пехотой. Дорога, где по Узбарысовскую пушу, как называли этот лесный массив Медовского края, за полтысячи год тому. В часы князства Литовского, когда тут были вековые древы да шмат дичины. Однако чистого, как поцелунок дитя по ветра, тут бракует еще из минулого века. Вёска малая ухолода, а чиновенская прохолода да и велизарнейшая. Моя подорожье на Борисовщину.
Віталь Сямашка запросить вас у гэтае падарожжа ў нашай сённяшняй праграме. Старшиня Ради БНР запрошає долучитися до національної диктовки на радіо на сайті Радіо Свобода. 2 лютого о 12-й годині мовознавця Юрась Бушляков у живому ефірі продиктує ліст з підшибениці Костуся Каліновська. Вашу диктовку досилайте на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111 і додайте, калі ласка, пару слов про себе і потлумажте, чому ви пишете диктовку або як усприймаєте особу Каліновська. По можливості додайте свій фотоздимок. І зверну вашу увагу на те, що переможці диктовки отримають паперові книги від Радіо Свобода. А так само ми розіграємо плеєри iPod Shuffle. Самі відмітні листи знайдуть місце на Радіо Свобода. І нагадаю, що агульнонаціональна диктовка проводиться у Білорусі з ініціативи політолога і письменника Владимира Подгола. Перший раз диктовка була організована у 2008 році, 25 сакавіка. Її тоді приміркували до 90-годзя обвяшчення Білоруської Народної Республіки. Імприза стала традиційною і відбувається штогод.
Дворам до Шибеницы под такой назвой днями вышла у свет поэтичная антология, присвеченная Калиновскому. Про его уплыв на литературу в вольные студии мы поговорим с укладальником антологии Язепом Янушкевичем.
Ягоную публицистику сегодня литерально расхапали на цитаты. Сгадаем хотя бы крылатое, ведомое «не народ для ураду, а урад для народу». Это есть уластивость классичной спадщины.
Вольна студія Міхася Скобли так само у нашій сьогоднішній програмі. 28 студеня у Києві закидали кислий капустой російського політика, лідера ліберально-демократичної партії Владимира Жириновського. Під час пресової конференції присутня у залі дівчина обвинуватила Жириновського в українофобії і шпульнула на його недорогий пінжак жменю капусти. А на початку 90-х білоруські депутати спустили Жириновського з лісіці дому у раду, розказує Ігор Корній.
Виконавця капустного теракту, студентка Тетяна Ліходєєва, оповіла журналістам, що акцію супроти Жириновського задумали удільники комітету помаранчевої революції. Хоч гарнітур, по слову господаря, був і не самий дорогий, усього за 2000 доларів, Жириновський голосно обурався. Але все ж не так бурно, як 20 років тому. У 1991-м, коли епатажний політик спробував без запрошення прорватися у будинок Верховного Совету Білорусі, зустріли його там зусім не гостинно. Тагачасний депутат парламенту Петр Садовський згадує, Жириновський навіть обіцяв повісити своїх краудителів на ліхтарах.
Моєго спіхнули з лестиці, на вимчик підбіг уже пізній, а мене викликав постовий як одного члена президиума, який у той час був у корпусі. Почувши прозвище, ну і він вирішив, що на вимчик жит, а Садовський поляк. Він сказав, що ми вас будемо на ліхтарах вішати. Ми його тоді витурили з будинка. Увогалі про цю фігуру не варто, видать, говорити. Бувають великі дерева, бувають ніякі подвіги. Ними росте всякий хмиз. Так от цей хмиз, і він якби робить ніяку рекогносцировку і опускає ніякий м'ячик дробної провокації. Ну і тоді це поступово може становитися навіть ніяким об'єктом серйозного обміркування.
У 2008-му, ще у рангу президента США, Джордж Буш-молодший ледь ухилився від двох чаровіків, які кинув у його під час пресової конференції іракський журналіст Мунтазар Ель-Зайді. А возле прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлюсконі у 2009-м подобний інцидент скончився реальною травмою. Інженер-електрик Масімо Тарталье прицельно шпурнув йому у голову сувенірний макет Мілянського собору. Прем'єр залишився без двох зубів і зі зламаним носом. Здаралося подобне і у Білорусі. У День Незалежності 3 липня 2001 року під час естафети на центральному проспекті у Мінську з натовпу полетів помідор у лідера споборництва Олександра Лукашенко. По гарячих слідах спецслужби затримали некілька чоловік, у тим ліку і Менчука Сергія Лапцєва. Менавіта ён узяв на себе адказнасць за інцидент, заявіўшы пра палітычныя матывы свайго ўчынку.
Спужаўся ўжо пазней, калі я прыкінуў, што на дахах маглі стаяць шнайперы.
Памідоровас быў як бы загадзя прарыхтаваны.
Калі чуў, што кожны крок прэзідэнта асвятляецца на ўвесь горад, что вось, мол, уже президент наближается, я уже вырашил, что треба, як у традициях театральных добрых актеров, привитаюсь кветками, брыдких помидорами, ці яйцами. Яйки, здається, там не было, а помидор был.
Городина яйковой атаки зазнавали некоторые опасности. апозицыйныя лідары. Падчас падрыхтоўкі да прэзідэнцкай кампаніі 2006 году актывісты расійскай філіі нацыянал-бальшавіцкай партыі закідалі яйкамі кандыдата ў прэзідэнты Александра Меленкевіча і лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецьку. Спадар Меленкевіч, якому яйка трапіла ў галаву, на замах адрэагаваў спакойна. Маўляў, усім падабацца немагчыма. Анатолий Лебедько, сгадывающий те часы, еще больше померковны.
Люди выказывают свои отношения самыми незвычайными инструментами, способами. Кидают и чаровики, и капусту, и яйки. Даже на то, что про это Поверского скажут и напишут. И он себе оправдывает. У меня ситуация была так. Кидали только яйками. Ну, от яек ничего заработать не может. Лепше, видать, их выкрестовывать по значению своему робить омлет.
Прикметы локального террору можно назирать не только с боку третьего. Этих особов. Еще подчас депутатства в Верховном Совете 12-го скликания старшиня Чернобыльской комиссии Борис Парфенович Савицкий с кулаками накинулся на Лявона Баршевского за то, что той незнарок огучил кулюарную мянушку Савицкого – Портвейнович. У тыя ж суровыя 90-е Мікола Статкевіч учыніў самасуд над рэжысэрам Ігарам Азаронкам, які ў фільме «Дзеці хлусні» зняважыў дэмакратычныя сілы. У навейшы час актывіст кампаніі «Гавары праўду» Александр Фядута выкарыстаў каленны аргумент у дачыненні да сустаршыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага.
Вы на хвалях «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Областны гарадзенскі суд пакінуў у сіле штраф за здымкі ў інтэрнэце з партрэтам Бяляцкага. За фота салідарнасці з Бяляцкім аштрафавалі і ў Наваполацку. Праваабаронцы працягваюць ланцуг салідарнасці, здымаючыся з фотамі асуджаных. Суды над мадэльерам Александрам Варламавым і над кіроўцам, які збіў менскага школьніка, будуць адкрытымі. Ад 1 лютага спыняе працу адзін з найстарэйшых менскіх рынкаў – Чэрвеньскі. На ягоным месцы плануецца зрабіць гандлёва-забаўляльны комплекс. Лукашенко даручыў міністру замежных справаў Макею актывізаваць працу з заходнімі партнерамі. Старшыня Рады БНР запрашае далучыцца да нацыянальнай дыктоўкі на сайце Радыё Свабода, якая адбудзецца 2 лютага.
Эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже Свободы». С вами Виталий Семашко, и сегодня подороже на Борисовщину, у вёску Малая Ухолода, не будет с великой. Які 4 гады таму, калі вандраваў па вёсцы ўпершыню, вырашыў прайсці да яе пехатой. Балазе гэта акурат штодзённы праход большасці працаздольных са 165 мясцовых да аўтабана на Менск ды Барысаў, дзе яны працуюць. Да таго ж, дарога ідзе паўз Барысаўскую пушчу, як назвалі гэты лясны масіў Мядоцкага краю за 1500 год таму, у часы Вялікага княства Літоўскага, калі тут былі векавыя дрэвы ды шмат дзічыны. Аднак чыстага, як пацалунак дзіця паветра, тут бракуе 6.